Грозы и метели приводят меня в восторг. С полчаса, не меньше, простоял я у окна, глядя, как мимо несутся огромные снежные хлопья, как Централ Парк постепенно превращается в гравюру на меди. Белая окантовка легла на черные ветви деревьев, а холмики и впадинки, аллеи и тропинки исчезли, скрытые белой пеленой. Спустя какое-то время я согрел кофе. Потом ужинать было еще рано, но я проголодался. Сделал себе бутерброд, взял яблоко и вернулся в кресло. Наступали сумерки. Снежное покрывало приняло синеватый оттенок. Я сидел и смотрел, как уходит день. Через некоторое время я заметил, что светофоры на улице погасли, то ли выключены экономией ради, то ли выведены из строя метелью. Теперь они и выглядели по-иному. Высокие шапки снега сверху и на козырьках делали их похожими на обыкновенные фонари. Стало холоднее. Я ощутил это даже через окно. Стемнело. Снаружи ничто не двигалось, только снег, ветер и снег. Тишина была полная. Глядя вниз на Централ Парк, я вдруг подумал, а шел ли снег в январе 1882 года? Я шагнул к газовым рожкам, чиркнул спичкой и, подняв руки, один за другим зажег все светильники. Кофе в фарфоровом кофейнике, поставленном на полу у кресла, еще не остыл, и я опять нацедил себе полчашки, но так и не выпил ни глотка. Я снова сел у окна. В комнате воцарились тепло, уют и тишина, если не считать легкого шипения газа, да изредка шелеста снежинок по стеклу. Я откинулся в кресле, вытянул ноги и, придерживая чашку на коленях, уставился на голубые язычки пламени. За резным узором стеклянных колпаков они походили на крошечные средневековые алебарды. Я даже не думал, это называлось как-то иначе. Я сидел в полнейшем покое, и в голове у меня не осталось ни единой мысли, за исключением непроизвольно возникшей картины деловых кварталов. Там, ближе к центру города, на улицах, надо думать, еще были люди. Я увидел их будто воочию, согнувшихся наперекор метели мужчин, придерживающих котелки за поля, и женщин, глубоко засунувших руки в теплые муфты, а рядом, по скользкой мостовой, шаркали разъезжающимися копытами лошади. На какую-то долю секунды передо мной мелькнуло приподнятое копыто, мокрое от слякоти, с комьями серого снега на щетках. Теперь я уже не просто представил себе, нет, не то слово. Я чувствовал вокруг себя город и его обитателей, и тех, кто, как и я, сидит сегодня по домам при мягком свете миллионов газовых светильников. Не хотелось шевелить даже пальцем. Снаружи было так бело и так тихо. Только снежинки неслись и неслись мимо окна, а комнату наполнял покой. Лишь тени по углам изредка вздрагивали в такт колебаниям кленовидных язычков пламени. Я все собирался отхлебнуть кофе, да так и не собрался. В конце концов я поставил чашку на пол, принудил себя подняться, подойти к окну и спустить штору. Может, кто-то там на улице и заметил, что погасло еще одно окно. Может, нет. Меня это уже не занимало. Когда звонок над дверью подпрыгнул на своей спиральной пружине, я почти спал в кресле. Я открыл дверь и ничуть не удивился, завидев Оскара Россофа. Он притоптывал, обивая снег, налипший на густо смазанные жиром ботинки. У него была блестящая, черная, подстриженная клинышком бородка. «Привет, Сай!» — сказал он, щелчками сбивая воду с котелка, который держал в руке. «Проходил мимо, дай, думаю, зайду передохнуть. Не помешаю?» «Вечер сказочный, но идти тяжело». «Входите, Оскар, входите! Рад вас видеть!» Он вошел и, дружески улыбаясь, принялся расстегивать свое длинное по щиколотку зимнее пальто. Затем отдал пальто мне и быстро потер руки, радуясь теплу. На нем был черный сюртук с шелковыми лацканами, брюки в черно-белую клетку, разлетающийся крыльями воротник и широкий черный галстук. Мы прошли через комнату к стульям, стоящим один против другого, и Оскар сел, расстегивая сюртук. Поперек его жилетки тянулась массивная золотая цепь, вся увешанная золотыми и слоновой кости брелоками.